высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещение. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодняшний разговор о древних истоках, древних представлениях о воскресении, мне кажется, все-таки достаточно впрямую готовит нас и к разговору уже о Христовой литургии.
Если продолжать этот разговор, да, про шумеры, мы можем заметить, что даже вот в практике, скажем так, такой вот некой ритуалистики культовой, тоже постепенно происходит самая серьезная, скажем так, деградация. Вот интересно, что, ну, по одному из возможных толкований таких исторических, ведь мы знаем, что Авраам же, вот сын Фары, уходит из Ура Халдейского, да, сперва в Харан, а потом по призванию Божьему идет уже в землю обетованную. Но вот этот самый Ур-то, это один из крупнейших главных городов того времени, правящих, царских, в которых было несколько династий вот этих царских, и в том числе вот это была одна из современных Аврааму династий, которая, ну, по мнению некоторых историков, во-первых, подвергалась многолетней осаде неких противников, так сказать, вот, и в конце концов Ур пал в той осаде, пала, видимо, та династия царская, но мало того, что это, видимо, и способствовало уходу Авраама, весьма возможно, из Ура, вот вообще из Халдеи, из Вавилона. Но еще есть такие, видимо, признаки исторические свидетельства, что эта династия царская, она уже пользовалась плохой репутацией, так сказать, воспринималась, что ли, своими уже подданными достаточно критически. А что это могло означать? Вообще, что для, скажем так, вот такой просвещенной языческой системы, как вот древние шумеры, означал царь, означала царская династия. Царь означал то, что он служит, собственно говоря, соединению неба и земли, ну, так выражаясь, ну, нашим, что ли, языком. Он служил тому, чтобы действительно способствовать спасению своих подданных, в том числе для, ну, вот в какой-то возможной перспективе победы над смертностью. Ну, как это осуществлялось? Ну, осуществлялось это во образе так называемого священного брака как раз, вот, когда царь, в этом смысле будучи еще и таким верховным жрецом в определенный момент, видимо, вот, он вступал в близкое, так аккуратно выразимся, общение с храмовой жрицей. И это собой символизировало, например, брак той же Инанны и Думузи, как мы вот упомянули уже, поскольку Инанна вступает в брак с земным пастухом, то она обретает человеческие свойства, а вот этот пастух Думузи, он обретает свойства небесные, божественные. И в этом тоже это рассматривалось как определенный вот залог спасения. Вот, и поскольку вот царь вступал в такой священный брак в общении с жрицей, которая символизирует собой богиню небес, царь символизировал собой того же там Думузи, например, ну, того, кто обретает небесные свойства. А подданные царя, они, значит, все, которые были, оказывали ему послушание, определенное доверие, они, значит, таким образом в царе тоже обретали, должны были обретать небесные свойства и залог некого возможного спасения. Ну, в принципе, недурственная схема, согласитесь. Каким образом можно обрести небесные свойства вот, через царя, вот, который таким образом вступает в священный брак?
Первые цари Шумера, а их генеалогия где-то сохранилась, притом интересно, что некоторым из них приписывается по 40, я не оговорился, по 40 тысяч лет жизни.
Да, но да. Ведь, как мы уже, вот я что отметил, ведь в процессе-то развития столетнего, много даже там столетнего или тысячелетних, происходит деградация. Вот поскольку в том числе начинает царь утрачивать, летальная династия, авторитет, или еще по каким-то причинам возникает вопрос, если, скажем так, царь перестает играть такую роль для всех, что же делать-то, как же спасаться-то, где же тогда, вот, так сказать, образ священного брака на всех? Это вообще ведет к возникновению так называемой храмовой там, проституции, когда просто уже общение с этими жрицами начинает искать чуть ли не все, кто только может.
Да, это пикантно, но как-то да, уже далеко пикантно, от темы воскресения. Да.
Да, ну вот именно. Вот я это и хочу заметить, что...
Это деградация,
конечно. Это деградация, это вырождение. Вот, собственно говоря, при всей, как говорится, интуиции, вот, жажде победы над смертью, постепенно человек, человечество, будучи предоставлен как все-таки самим себе, вот, вне прямого общения с Богом, Творцом неба и земли, все это вырождается вот, уже в такие неприглядные формы, и как человеческие жертвоприношения там, в Ханаане, у финикийцев, как наиболее в таком явном крайнем проявлении. Так и если и говорят исследователи, что не было, скажем так, в Вавилоне человеческих жертвоприношений, но это принимало тоже такая вот общественная и храмовая ритуалистика, порой не самые лучшие нравственные формы. Ну, вообще при развитии, конечно, и магизма разного рода, такого уже магического понимания, магических таких практик, оккультизма такого своего рода. Ну, собственно говоря, чего, по всей видимости, Авраам и вынужден бежать, вот, уходить из Халдеи, идти в землю обетованную, чтобы вот стать таким носителем действительно поклонения единому Богу и отцом всех истинно верующих.
И в некотором смысле это возвращение к истокам. Я-то что пытаюсь сказать? Вот вы говорили о сакральной роли царя-жреца у первых, так сказать, жителей Месопотамии.
Это даже не первых, далеко не первых уже.
Да, а вот у первых жителей Месопотамии, у самых первых, у них было четкое сознание, что вообще-то их цари, да даже Гильгамеш, он ведь был царем, это не совсем люди. Это, так сказать, ну, если угодно, метисы людей и богов.
Ну, мы об этом говорим. Думузи, который был пастухом, вступает в брак с Инанной богиней, он приобретает свойства бога, а она приобретает свойства человеческие, что его, с точки зрения, опять же, там, тех же шумеров, способствует и плодородию, и земному благоденствию, дает надежду, шанс на Вообще, в конечном счете, преодоление некой смертности человеческого существа, спасение. Хотя, конечно, как это на самом деле могло бы осуществляться, это все равно, конечно, себе скрывает большие неясности, наверное, скрывало и для тех людей.
Но мы говорили о том, что неясности, в том числе для нас многие, есть и чисто, так сказать, объяснимые рационально, потому что те таблички, которым там 6-5 тысяч лет назад, они и неполные, и расколотые порой, и нечитаемые, и не все найдено, и огромные лакуны есть в этой мифологии.
Знаете, неясности ведь еще и многие, потому что мы все равно себя не можем поставить на место того человека, вот того времени, вполне. Как говорится, на самом деле, если взять современного человека, такого, ну, скажем так, даже светского, скорее, или агностика, ну, живущего так вот стихийно, не прямо, скажем, христианина, вот, молящегося, кающегося, вот, а вообще просто современного человека. На самом деле, ничего не следует, что вот мировоззрение современного человека, оно богаче, чем мировоззрение человека того или иного периода, то есть там, шумерской, там, вавилонской истории. И когда даже некоторые исследователи говорят, что, ну, или пытаются это вот все это объяснить с чисто вот позиции такой рациональный современного взгляда, это, кстати говоря, большая ошибка. Это как раз-таки не дает возможности вообще как-то попытаться понять мировоззрение именно древнего, живущего вот еще до Христа в той или иной религиозной системе человека, потому что на самом деле оно даже, может быть, могло быть и гораздо богаче.
Так нет, даже то, что до нас дошло, это очень интересно. Художественно, кстати, выдающиеся тексты, просто прекрасная поэзия, даже в переводах на русских, ну, да, таких подстрочниках. Знаете, мне даже
сейчас есть хорошие переводы просто. Да.
Да, но дело в том, что это все время пополняется, все время разрастается, все время новые находки, все время какие-то новые расшифровки. Поэтому, когда мы об этой теме говорим, мы должны понимать, что и серьезно занялись так, ну, после войны. То есть всего где-то, ну, полвека, может быть, с небольшим, ученые серьезно этим занимаются. Это очень мало в истории человечества, в истории науки, в истории религии.
В принципе, да, последнее столетие не более.
Да. И мы пока находимся еще в такой очень текучей, неструктурированной фазе в изучении вот этих древних космологий, древних религиозных представлений. Но все это, безусловно, интересно. И у меня даже возникло такое представление, что да, там настолько много каких-то предвидений, которые потом вошли и в Библию, да?
Дело в том, что Библия – это в прямом смысле все-таки в основе своей Ветхий Завет, в том числе это откровение прямое Бога. Вот. Для этого совсем не обязательно Богу было прибегать, чтобы это откровение прямо действовало через Вавилон там, или Халдею.
Вавилон и Халдея для меня как раз скорее со знаком минус. Я говорю про древних людей, первых послепотопных.
Ну, да нет, ну какая принципиальная разница? Дело в том, что ведь история Вавилона, в том числе уже более поздняя Халдея, она тоже связана прямо и с предшествующей еще вот более ранней историей.
Ой, даже раса другая, язык нет, другой.
Нет, там... это, нет, я согласен, что историки, они говорят, что да. Вот проблема даже в том, что даже то, что сохранилось записанным, вот, на чем строятся попытки реконструировать те или иные вот мифологические построения, даже не мифологические, а вообще вот идейные, мировоззренческие, древнейшие там Месопотамии, это уже достаточно поздняя такая тоже экстраполяция. Вот. То есть это записи уже, может быть, в каком-то смысле даже искаженные, потому что бывало так, что те, кто уже это записывали, они уже даже себе плохо понимали смысл того, что они записывают, то, что он уже утратился. Уже, если раньше, допустим, как часто бывает, главенствует устное, да, скажем так, предание, научение, вот, это вот, кстати говоря, даже вот проблематики, например, немножко в сторону, но о которой мы тоже в наших передачах говорим, там, допустим, запись пения, например, да, вот это... строчная, там, крюковая, она же, как что в Византии, что у греков, что у нас, там, допустим, в старообрядческой, не только старообрядческой традиции, она же всегда основывалась на, прежде всего, устном, устной передаче, устному научению от, ну, учителя к ученику. А сама вот эта уже строчная запись, она просто служит как некое напоминание того, как надо действительно петь.
Ну, что скорее надо? Не строчная, а знаменная или знаменная, крюковая, что есть одно и то же.
Да, то есть что в это нужно вкладывать. Вот. И когда утрачивается сама традиция, то уже сама по себе запись, она перестает служить адекватному, так сказать, восприятию.
Ну, конечно, конечно.
А нотная запись, это типичная, да, нотная запись, это уже чисто вещь такая схематическая, рациональная.
А я еще, кстати, в этой связи говорю часто, что даже, казалось бы, довольно совершенно разработанная современная нотная запись, в которой я могу мельчайший штрих, паузу, длительность, звуковысотность, все вроде бы громкость пометить, да, темп могу указать, там, четверть по метроному Мельцеля равна там 188, да, и так далее. И все равно для адекватного воспроизведения, скажем, музыки Баха, Бетховена или Рахманинова нужна еще и живая, то
да-да,
есть устная традиция,
да-да,
музыкантов, это исполняющих.
Такой характерный, хороший, наверное, пример. Но это просто говорит вообще, в принципе, о том, что, как говорится, сама по себе запись и знание традиции, это еще далеко не одно и то же. То есть можно традицию попытаться записать, даже если ты ее уже до конца не понимаешь, и слава богу, так сказать, если это останется как некий письменный памятник. Но при том, что если ты сам уже не являешься во всей полноте носителем этой традиции, то эта запись, она всего не передаст, а может даже оказаться искаженной. Так вот, исследователи-то говорят, что вот применительно к таким богатым тоже в культурном и религиозном отношении цивилизациям, собственно, культурам, как та же Месопотамия, вот, эта проблема, она одна из основных. Оказывается в таком адекватном восприятии, потому что в большинстве своем, видимо, записи это позднейшие уже записи, когда, ну вот повторюсь, что многие, как вот почитаешь, да, на эту тему исследователей, возможно, что те, кто уже записывали, уже вполне адекватно всей этой традиции уже не владели.
Тут еще вопрос времени, мы как-то его пока не касались, вот в этом нашем небольшом цикле передач, который свернул на древние месопотамские космологические религиозные представления, да, но это все не случайно, потому что, да, это идеологическое, мировоззренческое, религиозное предтеча всего того, чем мы, так сказать, дышим в религиозном плане сегодня. Так вот, нужно сказать все-таки о времени, когда это было. Дело в том, что, может быть, не все знают, но древние города на той территории, о которой мы говорим, это Месопотамия, Малая Азия, Южный Иран, да, Элам, так называемый, да, Южная Армения. А в старину Армения была огромной, да, это не то, что сейчас такой огрызочек остался в результате исламских завоеваний. Вся эта область была, ну, в общем-то, очагом древнейших цивилизаций, и тот же Иерихон, и в Библии так красочно описанный, да, он, между прочим, раскопан, это реальный город, да. Это не какой-то там, знаете, образ, так сказать, религиозной фантастики.
Кстати, один из древнейших городов.
Да. Ему как минимум 10 тысяч лет, то есть он буквально сразу после реального потопа, ну, то есть связывают ли его с оледенением вместе с падением астероида, ну, мы сейчас не будем этого касаться, но в любом случае какой-то катаклизм был там где-то 11
Всемирный
тысяч лет
назад. Всемирный потоп, это, как говорится, факт.
Это факт,
какие
да.
Какие там конкретно были механизмы, мы уже касались этого. Ну, это другой вопрос, это не суть
важно. Конец оледенения, безусловно, тоже сыграл свою роль, потому что это тоже факт. Конец оледенения, ну, он очевиден для всех геологов и так далее. Но неважно. Но в любом случае, 10 тысяч лет Иерихону, возможно, 12 тысяч лет другим там городам в том же регионе, в Южном Иране, и в Малой Азии.
Ну да. Скорее всего, весьма да. возможно является временной границей до потопа, да, и да. после потопа.
Более раннего, кстати, не найдено вроде бы ничего. Вот если бы нашли город какой-то, который был бы старше Иерихона и Чаталгуюка, да, это вот я сейчас назвал, по-моему, самые старые города, месопотамские, малоазийские, то тогда, да, тогда бы под сомнение попала бы идея вот действительно глобального всемирного потопа, но они не найдены.
Thank you.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.